жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наша гостья Маргарита Шишкова. Маргарита, здравствуй.
Приветствую, Наташа.
Маргарита... член церкви
на Лосинке.
Есть такая церковь. И в этой церкви, я знаю, огромный процент, ну, не буду я сейчас говорить, какой процент, потому что у меня нет статистики, много людей, бывших, так называемых, людей, которые сидели в тюрьмах, которые пили, кололись, люди, которых Бог спас, скажем, со дна, которых доставал глубоко, они лежали, далеко на дне.
Угу.
Как ты попала в церковь на Лосинке?
Еще раз приветствую всех слушателей. Очень рада то, что могу сегодня с вами поделиться своей жизнью, своим опытом. И начну. Вот Наташа, я сказала, что на дне, действительно на дне, потому что мое имя переводится с греческого, Маргарита переводится как «жемчужина». И вы знаете, Господь действительно нашел меня на самом дне. И прежде чем я пришла в эту студию, Он очень много трудился надо мной. И вот жемчуг создается из песка, из каких-то вот моллюсок, я знаю, очень долго это делается, прежде чем получится вот этот камень.
Из грязи.
Да, из грязи, действительно, в буквальном смысле. И моя жизнь тоже так начиналась. Я немного вот расскажу, где я, откуда я родом. Я москвичка, родилась, выросла в Москве, закончила спецшколу английского языка в Москве. Хорошо, так знания были достаточны. Я поступила в институт внешторга в московский. На тот момент это был очень престижный институт. И начала заниматься, но, знаете, мои занятия в этом институте, они не продлились долго, потому что у меня появились друзья, которые на тот момент были очень в моде. Это люди, которые занимаются преступной деятельностью определенной. И тогда это как бы такая романтика была блатная, знаете, это было модно. И меня это вовлекло вот в это знакомство, и у меня очень большой круг был. И через какое-то время в Москву пришли наркотики тяжелые тогда. Это опиумный мак, и вот такие вещи очень нераспространенные были тогда, это об этом мало кто знал. И знаете, то, что вне закона, то, что вот underground на английском, да, вот это очень влекло тогда. И вот эта группа людей, они тоже начали употреблять наркотики. И, соответственно, я тоже вместе с ними, для меня это было интересно. Так прошло где-то год, и я поняла, что я наркозависимый человек. Но на тот момент я не собиралась ничего бросать, вы знаете, мне так устраивало жить. И, но ведя такой образ жизни, имея таких знакомых, я попадаю на скамью подсудимых, это был первый срок, 97-й год, попадаю в тюрьму в Москве, и в очень тяжелом, очень плачевном физическом состоянии. Это называется состояние ломки на таком наркоманском языке. И вот, знаете, я просто не могла ни думать, ни о чем размышлять. В этот момент в тюрьме вот есть такие двери, и там серединка такая вырезана, это называется кормушка. И туда постучали, и начало хождение по тюрьмам, христиане начали ходить. Это духовная свобода была тогда, 97-й год. И какая-то христианка начала читать письмо мальчика, который так же, как и я, употреблял наркотики, но что-то в его жизни изменилось, и что-то произошло. Знаете, я в буквальном смысле, вот мне очень было стоять тяжело, я села на пол. Я слушала и плакала, я не понимала, что это происходит, этот человек такой, как я, но что-то произошло в его жизни. И как бы в ответ на мой вопрос мне вот эта сестра-христианка, она через эту кормушку передала Новый Завет и говорит: «Читай, тебе это поможет». Вы знаете, у меня удивление было очень серьезное, потому что я понимала, что физически я больной человек. Какая книжка она мне дает? Но вы знаете, когда человек оказывается в таких стесненных обстоятельствах, и я знаю, что я могу умереть просто от того, что мне очень больно. И когда кто-то, незнакомый человек, дает тебе эту книгу...
Ну, в общем, соломинка. За
да,
которую
да,
ты хватаешься.
Вот именно так, да. Я поняла, что, наверное, мне нужно ее прочесть. Наверное, там что-то будет для меня. Я взяла, начала ее читать, но я хочу сказать, знаете, ничего не произошло. Я в этот момент только узнала имя Бога, это Иисус Христос. И на тот момент у меня маленький очень был срок, я возвращаюсь в свой дом, в свою семью, я имею еще сестру, по крови моя сестра, она тоже употребляла наркотики, и я вернулась в ту же среду, как в Библии есть пес возвращается в свою блевотину. То есть в моей жизни ничего не изменилось, я вернулась туда. И, знаете, я понимала, что я физически не болею, но ничего не происходит. Я не знаю, как жить в другой жизни. Я знала только такой уровень жизни. Поэтому я начала употреблять опять наркотики. И еще, знаете, самый интересный вот здесь момент. Сатана узнал о том, что я знаю имя Бога. И для него это было, знаете, так, наверное, тоже борьба в тот момент шла. И в мой дом, где я живу, в подъезде, я живу на первом этаже, а он помещает туда человека, который продает наркотики. То есть он меня опять окружил своим, в кавычках, вниманием. Зачем тебе идти куда-то из дома? Ты прям дома сиди, и все у тебя будет.
С удобствами.
Да, вы знаете, у меня даже не было мысли, как по-другому изменить жизнь. Я начинаю употреблять опять эти наркотики, это уже героиновая зависимость.
Стаж уже большой был?
Да, уже приблизительно около 20-18, где-то вот так, лет употребления. И знаете, но пути Господни неисповедимы, и у Бога был план «Б» по моему спасению. Это была ситуация, которая, если сказать на таком мирском языке, подставлена. То есть я никогда не продавала наркотики, но я их употребляла. Но в этот момент один человек мне предложил, что, может быть, ты сделаешь такой подарок заключенным, поможешь, у тебя нет человека, который торгует. И как бы вот такая ситуация получилась, что я знала таких людей, и мы поехали, как бы, знаете, со стороны арестантской, это было в кавычках опять же все, как бы так, хорошее дело, нужное дело, поставка наркотиков в тюрьму. Я была к этому участна. И, вы знаете, это была, конечно, такая операция очень серьезная. Это об этом тогда очень много снято было на НТВ. Это было очень, так, знаете, много вещей. Радио, даже информация в газетах. Это было такое, знаете, захват группы целой. Но неважно, сейчас это уже, знаете, я вспоминаю этот момент с счастливым таким сердцем. И на тот момент меня арестовывают, конечно. И я оказываюсь на скамье подсудимых второй раз. И поскольку статья та же самая, но тяжесть еще больше, мне вменяют 228-ю статью, часть 4-ю, и очень много лет. Это 11,5 лет строгого режима, особо опасный рецидив, особо тяжкое преступление, плюс побег. Я ушла из зала суда, я не находилась там. То есть все, что есть страшного и такого, знаете, в Уголовном кодексе, все было у меня. И вот с таким багажом, в кавычках, я еду в тюрьму. Еду в тюрьму в Орёл, потому что этот, на тот момент, в 2003 год, это был строгий режим для женщин. Тюрьма там и зона, колония там, строгого режима. Я приезжаю в тюрьму. Знаете, я уже знакома была немного, да, с Евангелием. И поэтому я начинаю опять читать. И попадается еще одна книжка мне, «Вор по кличке Москва». Я подумала, эту категорию людей я хорошо знаю, надо почитать, что там у него случилось. Она была маленькая такая, небольшая, я думала, что мне делать? Я возьму, почитаю. И я начала читать. И самое интересное, я там узнала о том, что есть такие верующие люди, верующие, которые... Этот человек, который для меня был как бы неприкосновенный вор, я знаю эту категорию людей. И вдруг у него что-то происходит, он становится верующим. Вы знаете, для меня это было очень интересно. Я тут же задала девчонкам вопрос в камере, а кто это такие верующие, где это, я могу с ними познакомиться? Они говорят, ты знаешь, недавно в эту колонию начали посещать команда верующих христиан, и ты попадешь туда. Я, вы знаете, была так рада. Я думаю, наконец я на них посмотрю, какие это люди, о чем они говорят. Знаете, еще у меня там было день рождения, в карантине пока я была, и девчонки не нашли другой открытки для меня, как открытку, на которой была изображена женщина с картами, веером, такая в длинном платье, бокал вина, и подписали мне эту открытку. Потом, когда прошли несколько лет, я поняла, почему это была открытка «Последняя связь с миром». Вот на этой открытке рисунок ее отображал всю мою прошлую жизнь. Это было последнее, что у меня было от мира. И вот с этой открыткой я выхожу в зону. Это был почти на мой день рождения. У меня день рождения 18 декабря. Я зашла в зону 19 декабря. И в первый же день увидела женщину, идущую с Библией в руках. Это была зима, Новый год. В колонии тоже отмечается Новый год. Там есть клуб. И я эту женщину останавливаю, говорю, где? Молча, не расспрашиваю о чем-то. Я просто спросила, где? Она говорит, пойдем со мной. И я попадаю в клуб, который есть в любой колонии практически сейчас. Там стоит елка наряженная. И много людей сидит в зале и говорит какой-то человек. Вы знаете, я прошла в конец зала, села последнюю ряд. Я ничего не понимала, что говорит этот человек. Но я поняла, что все, что я искала все эти годы, я нашла. Потому что вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Вы знаете, вот эта встреча была очень важной для меня, потому что в дальнейшем Бог начал работать с моим сердцем, с моей жизнью. Я ничего не понимала буквально, что говорил человек. Но я понимала, что вот обетованная земля, она была в сердце.
И ты понимала, что вот это.
Да.
Абсолютно да. Не понимаю еще содержание, абсолютно. Наполнение да. Этого, да?
Я понимала, что все, обетованная земля в сердце. Я пришла туда, куда должна была прийти. И было абсолютно неважно, что впереди 11,5 лет. Я не увижу свой родной город, который я очень люблю, Москву. Это было неважно, что я не буду вообще на свободе, я буду в заключении в так и столько лет. Вы знаете, это замечательный вот момент, просто вы меня простите, просто переживаю, сколько да, возвращаются те годы. Я понимаю, что это был только Бог. С того момента я начала изучать Библию. Начала изучать именно ее, потому что я поняла, что впереди очень много лет, и я не имею права тратить их праздно на какие-то разговоры, на какие-то вот суетные вещи. Эта зона, где я находилась, она рабочая, мы там шили камуфляжную одежду для солдат. То есть определенный режим есть, и есть занятость. И вот эти занятия я начала, знаете, подчеркивать все. Я начала с Нового Завета, потом начала Ветхий Завет читать.
Одна или были у
одна.
Тебя
кураторы? Одна. Пока на тот момент никого не было. У меня был Господь, и тогда он понял. Он взял в удел мое сердце и говорит, вот теперь ты мне принадлежишь, потому что теперь...
И не так уж непонятно все было.
Вы знаете, я когда начала читать Новый Завет, многие вещи были как бы непонятны, но Бог говорит, не останавливайся, вперед. Ты потом все узнаешь, ты потом поймешь. И я понимала, что не надо останавливаться. А поскольку эту тюрьму, вот эту колонию посещали верующие каждый вторник, вы знаете, я иногда записывала вопросы, но когда подходил вторник, я понимала, что у меня есть ответы. Уже не надо было мне как бы, не, мало было вопросов. И еще такой момент, что я... начала писать, мне сказали, что у тебя, Марго, такой впереди срок большой, ты пиши какие-то церкви. А вы знаете, я начала писать, я подумала, а что я могу написать, помогите мне, что мне надо от этих людей, которые там. Я поняла, что мне нужна информация, мне нужно планомерное занятие по изучению Библии. И я написала во все заочные библейская школа, курсы Мауса, еще какие-то курсы, я даже не помню. Вы знаете, мне приходило много-много занятий, и я начала заниматься. Я начала вот трудиться в этом, и Бог побудил меня даже дневники вести. У меня было много дневников, в которые я записывала все свои заметки, размышления, которые приходят на ум. Начала подчеркивать Библию. Вы знаете, так вот очень странно, наверное, выглядела я со стороны, потому что 80 человек отряд, и я вот читаю одна сама с собой, и говорю, это ж надо же как, и подчеркиваю. Меня смотрят и удивляются, ты с кем разговариваешь.
Маргарита, ты нам расскажешь, как ты выглядела со стороны, как ты себе представляешь, через несколько минут сейчас для всех нас прозвучит песня, и на самом деле будет очень интересно узнать, как ты на фоне лицо тюрьмы, и вот ты такая вся в конспектах, в урочниках.
Да, хорошо.
Она жила в цветущем мире грез, не видая, что где-то за садами есть мир обид, невежества и слез, где скука длится долгими годами. Она любила все, что видит глаз. Синь моря, лес, садовую аллею, животных, птиц и раннее утро час. И мир, где умирают и болеют. Дитя среди своих воздушных грез. Она не знала Господа дыханье, а он ее берег и звал, и нес, и создавал час дивного свидания. Все предузнав, он ткал событий нить, где дни встречи и слова, и тайны, и взгляд, что невозможно позабыть. И судьбы многих были не случайны. В одно мгновение через многие года разбился мир ее на мелкие частицы, и что казалось, проживет века, в душе ее лишь жалкие крупицы. Лишь сумерки, неведенье и страх. И ощутив беспомощности муки, увидев жизнь, разбившуюся в прах, себя в грехах, в обиде, в боли, в скуке. И сколько натворила она бед, и сколько умерла, и сколько не вернется, она молилась, мне прощения нет. И видел Бог, она вот-вот проснется, пробудится от глупых, вредных снов, от суеты, что затмевает разум, и внемля благодати Божьих слов, с нее спадут оковы смерти разом. Господь даст мир, прощение и познание, и истины пленяющую вновь, и как венец всему вершину мироздания, начало и конец саму любовь. И как венец всему вершину мироздания, начало и конец саму любовь.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Маргарита Шишкова. Тюрьма. Ты только переступила, скажем, порог тюрьмы, ты сразу попала на собрание верующих, ты сразу стала читать Библию. Мало этого, ты еще написала письма в церкви, в организации, да, миссионерские. Да. Тебе пришли урочники, и ты изучаешь Библию. Скажи, пожалуйста, жизнь вокруг идет своим чередом. Люди матерятся, люди плачут, чуть ли не вздергиваются, там ужасная жизнь. Ты что?
Вы знаете, слава Богу за эту жизнь, потому что мне нужно было пройти этот путь. И Бог начал работать с самого первого дня, когда я отдала сердце Господу. Этот момент был у меня именно в тюрьме, в колонии в этой. И вы знаете, когда вот я прочла просто Новый Завет вначале, я прочитала 10 заповедей и подумала, какая я хорошая, потому что я не воровала, я не грабила сама. Как бы вот этих вещей у меня нет. Я просто белая пушистая. За что я тут сижу? И только тогда, когда Бог коснулся моего сердца, я увидела себя в свете Евангелия. То есть я не крала, да, не воровала, не грабила, но я дружила с такими людьми, я жила с этими людьми рядом, я поощряла те действия, которые они делали. Для меня это была нормальная норма вообще, нормальная жизнь. И поэтому я считала себя вполне... И вообще непонятно, почему я в тюрьме, да? Употребляю наркотики, но это, в конце концов, только моя проблема. Только когда Бог показал мне, что я виновна перед Богом, это произошло 11 апреля 2004 года. То есть пока Бог меня ввел вот в знание в каком-то, да? И когда однажды я просто увидела Голгофу, я увидела три креста, и один из них был пустой. Я прочла маленькую брошюрку «Дух Святой – это личность». Вы знаете, в один момент я прям вот буквально поняла, что я виновна перед Богом во всем, в мыслях, в делах. И я увидела этот крест, и я поняла, что Бог там умер за меня лично. Я поняла, что он мой личный спаситель. И вот с того момента пошел другой отчет. Знаете, конечно, я с первого дня, да, начала читать Библию, как я уже говорила. Вначале очень многие женщины, которые меня видели, усмеялись, удивлялись. И, знаете, такие вот высказывания: «Марго, что ты из себя вот святошу здесь вот нам показываешь? Ты наркоманка, ты как мы, ты должна быть такой. Ты не надо вот из себя вот что-то делать, что ты вы попадаете сюда вот в тюрьму и становитесь прям святыми, читать Библию». Знаете, люди хотели меня оскорбить и задеть. Но я вот, знаете, потому что Бог там мне показал, что неважно это все. Тебе это не нужно доказывать что-то. Я просто понимала, что эти люди, им не открыто это пока. И для них это не важно, вы знаете. Просто я поняла, что я должна отвечать как-то по-другому, чтобы люди не были гневов столько
в них. Тебе легко было не обижаться?
Не всегда. Не всегда. Были такие моменты, вы знаете, серьезные. Там были драки. Были даже, знаете, когда... Эти женщины, они просто... Вот у меня была даже истерика такого плана, что когда они начали вот как бы меня провоцировать на какие-то действия, я от своего бессилия, я просто плакала. Потому что я понимала, что я не могу. Даже если это... Я объясняла им, что вы можете меня поносить как угодно, но имя Бога, вы не имеете права говорить об этом.
Маргарита, а вот ты говоришь, заходили туда верующие, но тем не менее ты одна была вот такая там. Верующие приходили для всех, приносили евангельскую весть. А были еще тебе подобные?
Вы знаете, да, в колонии я познакомилась, я продружилась 7 лет там с девочками, которыми я познакомилась там. Мы были христианки. Это были, да, мы были в разных отрядах все, но Бог усмотрел, что это необходимо было так тоже. Знаете, вот в нашем отряде я была одна. 80 человек народа, я одна. Трудности были в работе, потому что я никогда не работала, мне приходилось учиться, я молилась, чтобы Бог благословил эти желания мои, вот, трудиться, научиться работать. Вы знаете, когда был такой момент, у нас бригадир, она неверующая, женщина, конечно, такого особого такого нрава, сурового немножко, но вы знаете, когда Бог дает видение такое, что человек в глубине другой, он нуждается также в Боге. И я молиться начала за этого человека. У нее были ко мне такие вот претензии. Вроде они видят, что я другая. Но определенно ничего сказать не могут. Они говорят: «Марго, что ты вот молишься, сидишь? Тебе что, Бог руки поменяет? Тебе надо шить». А я говорю: конечно, Бог научит меня этими руками шевелить так, чтобы не было проблем. И, вы знаете, однажды... Сейчас я немножко еще назад перейду, потому что было на тот момент, я пришла к пониманию того, что я... что-то должна сделать для Бога, потому что, когда Бог родился в сердце, происходит эта переоценка, да? И я подумала, что да, Бог меня освободил от многих грехов явных, видимых, да? Это наркотики, блуд. Это Бог сам меня забрал в эту колонию, и вот я там лишена была этой возможности употреблять эти вещи, делать. А что осталось? Чем я огорчаю Бога? На тот момент я еще курила, это... У меня сигаретной зависимости было 28 лет. И однажды, когда вот эта команда верующих приезжала на собрание, которое они проводили каждый вторник, пастор спрашивает: «Скажите, есть среди вас рождённый свыше?» Я говорю: «Да, я». И, знаете, рядом были неверующие женщины, которые меня знали по отряду. Она говорит: «Марго, а как это верующие? Ты же куришь». Вы знаете, мне вот нужно было услышать это в лицо, потому что я убежала с собрания, этого невиданный был поступок. Я плакала всю ночь, и я поняла, что это правда, что мне надо что-то предпринять. И я всю ночь я проплакала, всю ночь. У меня мокрая была подушка, и я утром поняла, что Богу надо мое сердце. Его нужно отдать и сказать, что: «Господь, я без тебя, ничего не могу». И когда я проснулась утром, знаете, как файл в компьютере, да, стерт был файл памяти, что я курила когда-то. Я поняла, что я свободна. И очень долго женщины, многие не верили мне, что я не курю, потому что так не бывает, они говорили, что ты столько куришь. Может быть, у тебя нет сигарет, может, у тебя проблемы с деньгами, может быть, тебе купить что-то. Я говорю: «Да нет, вы такие смешные, я просто не хочу курить, мне Бог освободил от этого». И знаете, вот эти женщины, которые каждый день видели моё, как я читаю, что я делаю, они удивлялись, они всегда думали, что я чем-то занята другим. Когда я им показывала свои записи, они говорят: «Марго, ты что делаешь вообще? Зачем тебе это все надо? Что ты вот, какие вещи?» А я на тот момент начала вести дневники, и первая надпись была у меня такая: «Где Господь, там свобода». И знаете, вот очень много вещей, которые мне нужно было тогда узнать, я получила именно в колонии. Вы знаете, вот эти неверующие люди, которые окружали меня, именно они влияли на мое формирование христианского характера. Потому что, знаете, мы порой думаем, что как хорошо жить там, где все окружает христиане, добрые родители, хорошие условия. А когда ты остаешься один на один с Богом, и вокруг люди, которые не знают Бога, именно эти люди помогли мне формировать вот эти качества.
Знаешь, на самом деле это хорошо, когда окружают верующие, когда
да,
все удобно.
Да, конечно.
Но проверка происходит именно тогда,
да,
когда они не окружают.
Да, конечно. Вот у меня просто, знаете, было, у меня было в таком жестком формате, в другом развивалась моя жизнь, потому что...
То есть вопреки всему.
Да.
Не благодаря, а вопреки.
Да, не благодаря, да. Потому что я понимаю, что сейчас, что да, это благословение иметь верующих родителей, иметь, когда ты знаешь Бога с детства. Но иногда бывают некоторые вещи, которые мы не можем проконтролировать. И вот там, знаете, Даша, я научилась там не думать плохо. Потому что когда, особенно на работе были такие моменты, когда в работе очень такие, знаете, были ситуации, когда нужно было быстро принимать решение, потому что у женщин немножко другая эмоциональный такой подход ко многим вещам. И были драки, и были вот такие вещи, знаете... Я не имела права. Я выставила статус, я верующая. Я выставила статус и должна была соответствовать этому. Потому что если я даже хотела что-то сказать такое оскорбительное в ответ, да, на какую-то реплику, они говорили: «Марго, ты что? Ты верующая, ты не должна так себя вести». То есть эти люди, они прекрасно знают, как должны себя вести верующие. Вот, и поэтому я просто плакала и благодарила Бога и молилась. Молитесь
тебя
за обижающего.
Тебя контролировали, тебя поддерживали, можно сказать, твои
сокамерники. Да, да, и вы знаете, вот вся моя жизнь там, она была удивительная. Я часто возвращаюсь воспоминаниями туда, не в саму эту жизнь, а воспоминания такие. Потому что на самом деле, вы знаете, первый фильм, который я увидела там, это было «Восхождение», которое произвело у меня впечатление серьезное. «Образ зверя». Музыка христианская, вы знаете, тоже интересные вещи, очень много. А самое главное, у меня вот пастор, который приезжал туда служением, он привозил журнал «Евангелие с горячей проволокой». Действительно, вы знаете, когда я открывала этот журнал, я очень много читала, я была знакома, и я никогда не думала, что я действительно смогу быть здесь. И вот вам рассказывать, дорогие слушатели, о том, что действительно... Бог живой, и все это реально.
Ну, тогда давай добавим, потому что не все слушатели знают, что студия, в которой ты сейчас угу. находишься, это только часть служения, которая называется «Евангельский
да,
призыв».
Конечно, да.
В том числе мы издаем журнал «Евангелие за колючей проволокой».
Да, «Евангелие за колючей проволокой». Это замечательный угу. журнал. Вы знаете, за годы, которые я провела там, у меня большая-большая стопка, и я так ее берегла. И когда уезжала, забыла с собой. Ну, оставила начальника отряда, да,
это
слава
отлично,
Богу,
что
да.
Ты забыла.
Да, это Бог усмотрел. Знаете, дальнейшим образом развивались такие события, что в 2004 году в Уголовном кодексе вносятся изменения по статье и по именно 228 за наркотики, и там какие-то смягчения были допущены. И все отсылали документы. Я тоже собрала документы и думаю: ну, Господь, если на это твоя воля, ты для меня что-то придумаешь там. Для того, чтобы как бы получить от Бога ответ конкретный, я взяла пост на месяц. Поскольку зона у нас на хорошем так бы счету среди колоний, она рабочая, во-первых, там особый режим такой серьезный, и явка в столовой была обязательная, стопроцентная должна была. То есть если я даже не хочу, или у меня пост, я должна все равно я должна прийти туда и сидеть за столом. Я хочу об этом рассказать, потому что еда не была преткновением для меня. Когда я Богу сказала об этом, Бог мне сказал: хорошо, ты будешь свободна от этого. Я за этот месяц была только чай с сахаром, потому что я понимала, что сахар мне необходим для того, чтобы работать, потому что жертву такая, Богу, чтобы я упала в обморок, не нужна. И Бог ответил на мои молитвы, на мой пост. Я пришла ответ, и мне сняли 2,5 года. сняли все остальные атрибутики, которые там была в приговоре. То есть на тот момент я была уже первоходом, без всяких заслуг вот этих в кавычках. И срок мой остался 9 лет. 9 – это не 11,5, да, это уже как-то немножечко…
Остался. А сколько ты уже отсидела к этому времени?
Сколько? К этому времени? Это 2004 год.
Сколько это тебе я оставалось,
сидела? Скажем? Мне оставалось где-то лет 10, наверное, сидеть. Третьим. Я на данный момент только еще сижу в тюрьме. Вы понимаете, что я должна была освободиться, если бы не реформа, если бы не Бог, вот этот план. Я должна была еще находиться в колонии. Потому что в 14 году только я получила бы свободу по звонку, как говорят. Знаете, я очень обрадовалась. Я, конечно, думаю, ну, слава Богу. Да, кому-то снимали чуть больше. Но я помолилась и думаю, Господь, ты для меня это сделала. У меня есть еще время. Знаете, туда приезжали, вот я говорила о том, что верующие. То есть Бог изменил полностью мое сердце, мои мысли и мои вкусы.
Вот на этом мы остановимся. С этого же мы и начнем после музыкальной
хорошо.
Паузы.
Среди вороха новостей, среди тысяч всех историй, есть одна та, что всех важней. Кто-то верит, а кто-то нет, кто-то смотрит прямо в небо, кто-то тонет в потоке дней. У той истории нет конца, я слышу эхо ее. Спустился с небес людям Божий Сын, поднялся на крест. За наши грехи умер, но в третий день. Слышит, а кто-то нет, кто-то вырвал ту страницу, но проходит за годом год. Время нам не остановить, с каждым мигом ближе небо, он стоит у дверей и ждет. У той истории нет конца, я слышу.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая программы, и наша гостья Маргарита. Вот ты очень знаково сказала. Ты сказала: «Бог полностью изменил мое сердце». Смотри, как ты шла, интересно, перебежками короткими. Сначала ты думала, что причина наркотики, ты думала, что причина вот это. Потом ты решила, что вот как раз бросить курить, и все будет хорошо. Да? И, наконец, ты поняла, что нужна чистая страница, вся чистая.
Спасибо, Наташа, потому что действительно вот так немножечко меня спланировала немного, потому что действительно очень много, что хочется рассказать, о чем поделиться. Вы знаете, когда Бог дает сердце новое, новое чувствование, новые вкусы и мысли, удивляешься, потому что я начала, вот я верующая на данный момент 10,5 лет, и за это время я читаю только духовную литературу, потому что она мне интересна. Не потому что кто-то не разрешает что-то делать мне, да, или что-то запрещается, а потому что я не нахожу нигде больше интересного для себя, назидающего.
Смысла.
Для своей... Да, смысла просто. Вы знаете, когда вот... там в колонии сейчас есть такое... не мера, а такая привилегия, такая возможность, это условно-досрочное освобождение. В тот момент у меня срок 9 лет, и когда было, значит, 6 или 7 лет я просидела уже в колонии, я подала документы, оставалось 3 года мне до освобождения. Я имела замечательную характеристику, там все это очень редко бывает, за все годы не было нарушений у меня. Вот, и когда прошел суд, я его не прохожу. Я молилась об этом, и я поняла, что Бог так ответил. И дальнейшее мое хождение перед Богом в колонии, вы знаете, тогда я узнала о том, что есть реп-центры. То есть зависимости внешних каких-то у меня не было. У меня было новое сердце, да, когда Наташа напомнила об этом, и мне нужно было учиться этому жить, вот с новым чувствованием в мире. Поэтому я, узнав о реп-центрах, приняла абсолютно твердое такое желание и решение в своем сердце, что мне нужно туда попасть, потому что дальше, как жить, я должна учиться.
Нужна адаптация.
Да, да, конечно.
Социум.
Да, именно про социум, потому что я понимала, что с теми чувствованиями, которые у меня сейчас есть, мне будет тяжело. И я пастору сказала, что да, я поеду в центр в первую очередь. И... А когда подошло время для условно-досрочного освобождения следующего, а это оставался мне год до конца срока, и у меня были документы, ну, с пропиской, место прописки, где я нахожусь в Москве, и такое направление как бы в реп-центр от церкви. Знаете, когда я проходила перед комиссию, перед судом, эти документы были готовы, то есть, и на суд, когда меня вызвали, я у начальницы отряда спрашиваю, как вы думаете, что мне сказать, еду домой или еду в центр? Она говорит, зачем? Тебе новые какие-то вопросы будут задавать. Ты говори, как есть, что ты едешь домой. Зачем тебе этот центр? Ну, я думаю, наверное, может, начальник отряда знает, как это лучше. И я на суде просто стою перед, знаете, судьей и понимаю, что если я сейчас так или так скажу, я помолилась, и Господь говорит, говори. Я поняла, что я не скажу, если то, что я еду в центр, я просто как бы... А как я не скажу?
Ты просто не то скажешь.
Да вообще не то. Я предам Бога, потому что самое главное произошло именно в колонии. И я судье прям вот так вот и говорю, вы знаете, я очень рада и очень благодарна тому, что я попала в колонию. У судьи, у нее упали очки с носа. Она говорит, как это так? Ну-ка, расскажите подробнее, что у вас здесь произошло. И тут я начала повествовать о том, что Господь нашел меня именно в этих вузах. И вот она удивлена была. И говорит, а может, зачем вам освобождаться раньше срока? У вас здесь так все хорошо, общественная работа какая-то, работа такая, и вот как-то вы служите здесь. Я говорю, вы знаете, извините, конечно, все хорошо, но мне кажется, достаточно 8 лет для меня. Я думаю, у Бога свой план есть. И я освобождаюсь. А в общем сложности я оставила еще год. Значит, я в 11 году, уже в сентябре месяце, я освободилась с колонии. Но еще минуточку назад, вы знаете, когда там я находилась, вот я о музыке говорила немного, у меня была такая мечта. Я так хотела попасть на христианский большой концерт музыки и послушать музыку, которую мне не будут запрещать, потому что в колонии вот там мирская в основном категория людей, которые любят слушать эту музыку, которая мне уже была неинтересна. И еще была мечта у меня принять водное крещение. Пастор предлагал мне там это сделать. Я говорила, нет, вы знаете, это такое событие, оно на всю жизнь, оно очень должно быть торжественным. Давайте сделаем так, если Бог позволит, я в Москве, в Центральной Церкви. И вот в момент моего освобождения, вы знаете, Бог на 3 дня раньше меня освободил. И сейчас, в 11 году, я освободилась, и первое мое желание было приехать в церковь. То есть прямо с поезда я попадаю в церковь на Лосинку с желанием и справкой, что я еду именно в центр. Пастор меня выслушал, я все выложила буквально за 2-3 минуты, почему я хожу, для чего мне нужен центр. И в центре я научилась действительно многим вещам, я научилась размышлять над словом, молиться.
Маргарита, первый раз слышу, чтобы человек из одних, скажем, уз попросился в другие. Все-таки там режим, все-таки там порядок в реп-центре. И
да,
ты, не
Богу.
Думая нисколько, решила из тюрьмы перетечь в реп-центр. На сколько месяцев ты пошла в реп-центр?
Было 2 месяца. 2 месяца я молилась, еще на 2 месяца я осталась, да. И потом, знаете, замечательным образом, январь 2011 на 2012 год, наш диакон церкви Сергей Михайлович мне говорит, я переехала в церковь. Он мне говорит, Марго, знаешь, завтра, 7-го, мы идем на Рождество в Останкинский королевский дворец. Дело в том, что наша церковь производит 2 раза в год Пасха и Рождество в Останкино, вот христианские концерты благовестия, в основном для неверующих людей. Вы представляете, какая у меня была радость? Я прямо, не знаю, очень много эмоциональный такой подъем, это все заметили в церкви.
В течение 2-3 часов
да.
слушать именно то, что ты
да,
любишь.
Да, вы знаете, я просто, я удивлялась, до сих пор удивляюсь, насколько Бог меня любит. Потому что столько поток такой музыки, которая жаждала сердца столько лет, это одна мечта исполнилась. Вторая мечта была принять водное крещение. 19 января 2012 года я приняла водное крещение в Центральной церкви. А еще была мечта поехать в Израиль. Была такая мечта. Я тоже совершила эту поездку с верующими, 130 человек. Мы поехали по святым местам с верующими только. И знаете, слава Богу, потому что действительно Бог работает, Он живой, и Он детям своим то, что обещал, Он дает. Главное, не отвернуться нам от Него, не уйти в мир и не предаться каким-то другим мыслям.
Маргарита, пару минут осталось до конца эфира, да. И можно я задам вопрос? Извини, если я тебя как-то поймаю, и ты будешь не готова. Какая следующая мечта?
Следующая мечта у меня расширять... У меня, знаете, такая мечта, она, наверное, не знаю, может быть, знакома всем христианам, исполнять волю Божию, учиться исполнять ее в каждом дне и в каждом дне, в каждой ситуации видеть все глазами Бога, больше ходить в нем, больше учиться, вот, чтобы Господь...
То есть чем бы ты ни занималась, то ли ты изучаешь английский язык, то ли ты работаешь, то ли ты гуляешь где-то на природе, дружишь с кем-то, чтобы все было по воле Божьей.
Да, да, и аминь, потому что нет другой цели у меня в жизни просто.
Маргарита, большое спасибо. Время
Слава Богу.
Программы
да.
подошло к концу. Я сейчас напомню всем, что в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наша гостья Маргарита Шишкова. Маргарита, спасибо.
Слава Богу.
До свидания.
До свидания.
Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. А для тех, кто хочет слушать наши предыдущие программы, пожалуйста, заходите на наш сайт www.rcr.ru.
Сновлен милостью и любовью спасен. Для тебя открыт, я в тебя влюблен. Твоим воздухом и дыханием опьянен. Я в твоей стране подожжен твоим огнем. Сновлен милостью и любовью спасен. Для тебя открыт, я в тебя влюблен. Твоим воздухом и дыханием опьянен. Я в твоей стране подожжен твоим огнем. За тебя держусь, никуда не отпущу. Я к тебе стремлюсь. За тебя держусь, за тебя держусь, никуда не отпущу. Я еще коснусь, я еще в тебя влюблю. дышу тобой, растворюсь в тебе. И в твоих лучах, в твоем праведном дожде, выкуплен тобой, я живу в твоей стране. За тебя держу, я еще коснусь, я еще.